Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
В занятии, служащем дополнением к недавно прозвучавшей рождественской проповеди, прозвучал, если вы вспомните, следующий вывод. Когда человек преобразуем и возрождаем, то любовь собственного и мирского в нем, подчиняемая через таковые преобразования и возрождения любвям высшим или же любвям небесным и духовным, становится тогда в нем как бы собью Господней. Но не непосредственной, а опосредованной. А вот в Господе Иисусе Христе эти любви собственной и мирского были подчинены непосредственно божественной любви от вечности. Поэтому в нем они и стали в процессе его прославления, непосредственно собью Господней. Поэтому в Господе Иисусе Христе такое божественное, собственное, то есть подчинение любви собственного и мирского, присутствует непосредственно от божественного, от вечности, то есть не приспособлено и поэтому не ограничено. И вот в этом-то, собственно, и заключается принципиальная разница между Господом Иисусом Христом и всяким иным человеком. В человеческом Господа в мире его собь или же любовь собственного и мирского была соделана постепенно божественной путем подчинения он их любови или же любви собственного и мирского непосредственно божественной любви от вечности, и поэтому было в себе самой жизнью. В человеке же обычном собь есть лишь мертвым восприемником наитих высших небесных и духовных любовей из высших раздельных степеней творения. То есть в человеке любовь собственного и мирского – это любовь последней природной степени восприятия в творении. Она опосредованно подчинена сначала любвям добрых духов или, наоборот, злых духов, потом любвям ангелов или демонов. И она поэтому в себе мертва. Ну, в человеке, в смысле, не в себе, в себе это она божественна, на человеке она мертва. А в Господе эта любовь собственного, любовь мирского была подчинена непосредственно божественному от вечности. А любовь это что? Это любовь со совершения определенного рода служений. То есть все служения Господа в последней степени, из которых состояла его природная человеческая, были в себе абсолютно божественными. То есть даже исторический, природный Иисус Христос был проявлением божественного, природного. Через, которое проявлялось через природное, заимствованное им от матери. И по этой-то причине латинское слово и говорит нам, описывая процесс прославления в Господе его человеческого, что в Господе свет небесный, который есть в себе Господним Божественным светом, проистекал в те принадлежности, которые в нем были от света мирского в его человеке природном, дабы он мог бы произвести оттуда истинное, которое затем должно было быть воссоединяемым с добрым в рассудочном. И это обычным, совершающимся у каждого человека образом. Отсюда с тем, чтобы Господь мог бы соделать человеческое божественным тем обычным образом, которым формирование человеческого совершаемо в каждом человеке, он и пришел в мир. То есть это было его собственным соизволением быть рожденным, как и всякий иной человек, и быть наставляемым, как и всякий иной человек, и быть перерождаемым, как перерождаем и всякий иной человек, который бывает преобразуем и возрождаем Господом. Но с той разницей, что человек, перерождаемым Господом, опосредованно через наитие с неба своей божественной человечностью, тогда как Господь не только возродил сам себя же, но также и себя прославил, или же соделал себя божественным. И также в том, что обычный человек обновляем посредством наития благолюбия и веры, но Господь был обновляем в своей человечности в мире из божественной любви, которая в нем пребывала и по которой было его собственной принадлежностью. Отсюда видно, что возрождение обычного человека есть образом прославления Господнего, или же, что то же самое в процессе человеческого возрождения может быть узреваем как образ, хотя и отдаленный процесс Господнего прославления. Из сказанного совершенно очевидно, что в своем природном человеческом Господь Иисус Христос, с одной стороны, был во многом подобен всякому иному человеку. Ибо именно за тем, чтобы Господь мог бы соделать человеческое божественным тем обычным образом, которым формирование человеческого совершаемым в каждом человеке, он и пришел в мир. Но с другой стороны, даже и в этом своем историческом человеческом Господь совершенно коренным образом отличался от всякого иного человека. Ибо обычный человек обновляем посредством наития благолюбия и веры, но Господь был обновляем в своей человечности в мире из божественной любви, которая в нем пребывала и которая была его собственной принадлежностью. Здесь присутствует очень важный момент, на который я сегодня снова хочу обратить ваше внимание. Мы уже обсуждали его на прошлом занятии, ну, о том, что последовал за рождественской проповедью, но мне кажется, тут надо еще раз его подчеркнуть. И заключается этот момент в том, что хотя Господь и взял на себя в потенции через Марию те же восприемники рассудочного в последней степени восприятия сознания, которые служат у всякого человека после падения извращению восприятия на житие божественной любви, в результате чего любовь собственного и мирского начинает господствовать в человеке над всеми более внутренними или же высшими духовными любвями. Но поскольку в эти восприемники он входил своей божественной любовью не опосредованно, как в каждом ином человеке, а непосредственно, то абсолютной силой этой самой божественной любви он переиначивал в себе эти восприемники настолько, что в нем он и обращался в человеческое, совершенно противоположное тому изначальному качеству, в котором Господь его взял от Марии. Причем переиначивание это происходило таким образом, что у извращенности восприятия попросту не возникало ни малейшего шанса к актуальному действию. Если в процессе возрождения обычного человека, духовного гения, тот искушаем именно действием, которое совершаемо внутри его сознания, но преграждаемо лишь к выходу извне, да и то далеко не всегда, то в историческом Иисусе Христе действие искушения происходило не внутри сознания, а извне. То есть искушения в нем никогда не могли войти в побуждение его волительного актуально, но лишь служили каждый раз неким таким конкретным поводом для актуального вхождения в его волительное божественных побуждений божественного любви от вечности. Тут, смотрите, вот когда заповеди запрещают, вот мы рождаемся уже со всеми злыми наклонностями. И первое, когда человек приходит в церковь, первое, что от него требуют, это чтобы эти его побуждения не проявлялись наружу. Вот на этом стоят вторая часть 10 заповедей. То есть ему говорят, не укради, не лги, не прелюбодействуй, не пожелай имущества ближнего, не возжелай имущества ближнего своего.
Не делай, а второй да. Часть делай.
А, нет, ну, важно то, что... Нет, это уже потом. А имею в виду вот эти вторая половина 10 заповедей, то есть ему прекращение делания вот этих наружу. И когда человек изначально в церкви, он еще ничего не знает о том, что он не должен хотеть, он только должен знать, чтобы этого не делать. И если он воздерживается от делания противоположного 10 заповедям из религиозных побуждений, а не из мирских. Потому что многие, скажем, не воруют, не лгут, потому что за это могут наказать хорошо. А только тот человек, который все это делает из религиозных побуждений, в нем постепенно Господь может начать воздерживать его не только от делания зла, но он может поселить в нем ту мысль, что зла нельзя и хотеть. Вот, в Евангелие уже открывает ту истину, что хорошо, что ты исполнил все свои заповеди внешне, но ты должен перестать хотеть их. Вот, например, в истории с прелюбодеянием, когда он говорит, что не только вот, что само прелюбодеяние по себе, но если даже посмотрел с похотью, то это уже ты совершил акт. Но человек, пока он находится в процессе преобразования и возрождения, он не может сам по себе пресечь вот этих вот внутренних актов. Он с ними борется, он молится, чтобы Господь в него вошел и его очистил. Но многие продолжают бороться так до конца жизни, и все равно это возвращается, хорошо, если не во внешние акты, а хотя бы только во внутренние. Вот наше искушение – это искушение борьбы с тем злом, которое в нас какой-то злой дух возжелал и совершил. То есть оно вошло в наше волительное. Более того, как говорит латинское слово, если зло не проявится в человеке внешне, то есть если оно не войдет в его действие или хотя бы в его волительное, человек даже не узнает, что в нем есть это зло. То есть почему Господь попускает человеку пребывать во зле? Чтобы оно изнутри было выведено наружу. И тогда человек может видеть, что в нем это зло есть, и может начать с ним бороться. А в Господе такой необходимости не было. Когда его пытался побудить к чему-то злой дух, как? То есть как злой дух побуждает? Вот человек берет, вот, когда он рождается, он берет от своих родителей вот этот вот внешний план, то есть познание памяти природной, то есть внутреннее расположение. Они, у ребенка еще не очевидно, что эти познания памяти природные. то мы будем об этом...
Детские капризы.
Да? Не, не важно. Просто человек существует весь. От детского до взрослого возраста. Но просто потенциально. То есть во внутренних степенях. Но актуально он проявляется, когда это выводится наружу служениями. То есть, когда в нем приходит какой-то дух, в нем входит побуждение его воли, это побуждение воли или воплощается, или не воплощается в служение, но вот это побуждение ему присваивается как его жизнь. Вот поэтому в книге о небе и об аде сказано, что человек живет побуждениями злых духов, они создают его жизнь, а добрыми духами он от него воздерживается. То есть, если в человеке не давать выходить побуждению злых духов, то он не будет иметь собственной жизни вообще, он не сможет существовать как таковой. То есть, Господь попускает, чтобы злые духи входили в его побуждение, но при этом ангелами воздерживает его от этих побуждений, а внешними средствами, то есть боязнью ли законов, религиозными ли наставлениями, он его постепенно преобразует таким образом, чтобы человек осознал это свое зло в своей жизни.
Вместо дьявола, да? Стараться,
да? Да. И начал бы с ним бороться. Потому что если это не допускать, то не будет и жизни, то есть некого будет даже спасать. Потому что не будет существования. А зло останется внутри, но потом, потому что человек уже пришел в существование, когда у него закроется жизнь природная, все это зло наружу вылезет уже в том мире. И его уничтожит полностью. То есть вот для чего Господь допускает человеку жить во зле, совершать зло, осознавать, что это зло, и потом с этим злом бороться. Значит, просто не будет существования. Более того, зло, когда оно выводится в последнюю степень, оно как бы заземляется, вот как электричество заземляется, да? Вот если потенциально большой этот разряд, а его вывести в землю, то оно тоже там в земле электричество, но оно уже совсем другого качества. Точно так же зло, которое выведено из внутренних побуждений глубочайшего ада в сознании человека, в зло чисто природное, оно становится менее тяжким. То есть человек как бы уходит из самых внутренних преисподней через это зло и входит в менее тяжкие, более внешние преисподние.
Чтобы оно проявлено было,
да? Да, да, то есть заземлено в определенном смысле, затерминировано. А у Господа такого не было. У Господа, когда какой-либо, вот он получил от матери вот все эти предрасположенности природные, и когда какой-нибудь злой дух пытался войти в эту предрасположенность, то сразу же входило побуждение, противоположное этому злу, от непосредственной божественной любви. Вот у человека этого не может быть, потому что вся его жизнь, которую он начинается, она происходит от падшего, от отца и матери. А у Господа падшее было от матери, а от отца было божественное. Вот в человеке в основном его существование, вот если вы помните, мы это уже обсуждали в одном из предыдущих занятий, происходит от отца. А мать дает только те внешние формы, через которые проявляется вот это вот внешнее побуждение. И поэтому человек может быть воздерживаем только внешними средствами. А у Господа внутреннее было от отца. И поэтому оно входило, злые духи только показывали, где есть потенциальная возможность им войти, но им не давали войти в побуждение воли, а вместо этого в побуждение воли входило противоположное от Отца, от божественной любви. И именно поэтому вся жизнь Господа была направлена на служение, которое противостояли служениям зла. То есть у человека, обычного человека, даже у возрождаемого, есть служение, которое связано с его там, мирскими привязанностями, мирскими удовольствиями, мирскими стремлениями. У Господа все побуждения были направлены только на спасение человечества. Вот, например, скажем, супружественная любовь. Или даже просто любовь пола. У Господа не было любви пола вот в нашем смысле этого слова. Почему? Потому что у него была любовь к церкви. Вот мы знаем, что любовь супружественная, как и низшее содержание любовь пола, происходит из любви Господа к церкви. То есть это нижнее, это представительство по соответствиям вот этой высшей любви. А у Господа была только самая высшая любовь. Любовь к человечеству, как к своему, как к своей супруге, как к своей церкви. То есть, да. Поэтому, когда всякие там, сейчас очень модно рассуждать там о связи Господа с Марией Магдалиной, там, о том, был ли он женат, это просто не имеет смысла. У него не было той любви, которая у человека приводит к образованию семьи, которая является, или какого-то сожительства, которая является самой нижней любовью. Вот в этом, прежде всего, Господь принципиально отличался от любого человека. Это то, что в своем безумии пытаются всякие монахи и монахини повторять, имитировать. То есть, вот если Господь жил только ради, начиная с того же Павла, который пытался имитировать любовь к церкви, говоря, что вот у других апостолов есть жены, а я себя посвятил только церкви, и ничего этому не помогло, мы знаем. И вот точно так же все эти монахи, они пытаются имитировать вот эту жизнь Господа, а на самом-то деле у Господа была супружественная любовь, но это была супружественная любовь к церкви в целом, к человечеству. То есть любовь спасения и внутреннего духовного соединения с собой. И то же самое в отношении всего, в отношении имущества, в отношении каких-то социальных предпочтений. Вот когда его, это было, кстати, его и последнее искушение. То есть когда ему говорили: «Сойди с креста и спаси себя, и мы тебе поклонимся, и ты станешь нашим царем». Вот иудеи требовали, чтобы он стал их царем. Ведь на самом деле, я думаю, что в истории с распятием это все было не так просто. Почему его распяли? Это было, его искушал сознательно Синедрион, его искушали сознательно те люди в иудаизме, которые понимали, что происходит. Которые, ведь смотрите, вот ходит человек и совершает чудеса. Я извиняюсь, это ж не просто так. Вот он возложил, и это ж при толпах превосходило, исцеление, оживление мертвых. То есть те в иудаизме, ну в Синедрионе, которые, допустим, не все же там были просто, которые туда просочились для того, чтобы сидеть на почетных местах и наслаждаться тем, что их так почитают.
Они видели, что это глава Бога, тайный ученик.
Да, совершенно верно. И вот этот, который приходил к нему, Никодим, и Иосиф, они понимали. И я думаю, что понимали и те, кто заседали в Синедрионе. И они хотели заставить его стать мессией по их пониманию того, что такое должен быть мессия. А как за... А?
Но за это не распинают.
Нет, так через распятие заставить. То есть распятие — это была провокация. Вот как провоцировать человека? Подвести его к последней черте. Или ты сдохнешь тут, или ты все-таки исполнишь то, что мы от тебя требуем. У тебя не будет другого выхода. Да. И когда Пилат его спрашивает: ты царь? Он говорит: да, я царь, но мое царство не от мира сего. Причем Пилат подозревает что-то там. Я думаю, у Пилата были какие-то сомнения на эту тему, потому что, ну, слишком известно, вот проявление силы, когда его пришли брать, он на них дунул, они повалились. Ну, вот они ждут, что вот сейчас мы его прижмем к стенке, и он нам явит то социальное предпочтение, которое мы хотим. А у него было социальное предпочтение к власти, к царству, но к духовной власти, духовного царства. И это было как раз его самое страшное и последнее искушение – стать мирским царем. То есть вот мы должны понимать, что имитировать Господа в этом смысле совершенно бесполезно. Мы должны следовать за ним, но не стараться внешне имитировать его поведение, предпочтение и так далее. Потому что это поведение и предпочтение – Господа, Бога от вечности, во плоти.
Вы будете делать больше, нежели я, даже в таком плане.
Но больше в каком смысле? То есть в нижнем, а не во внутреннем.
Тут еще вот что.
Давай потом это обсудим. Да. И поэтому его, Господа, человеческое существование в пространствах и временах было именно образом или же представительностями по соответствию такого вот обращения потенциальных побуждений падшего человечества в актуальности побуждений божественного человеческого, проистекающие от божественной любви от вечности, или же образом претворения этого самого падшего человеческого в божественное человеческое в творении. Каковое падшее человеческое, как мы с вами об этом уже говорили в рождественской проповеди, стало в нем божественным истинным в творении, а именно смыслом небесным, духовным и природным, а также в смысле слова противоположным. Вот мы говорили, что он обратил ангельские небеса небесные в небесный смысл слова, псевдонебеса духовные в духовный смысл слова, человечество в природный смысл слова, а демонов преисподней он превратил в смысл слова противоположный, который в слове тоже наличествует. И этот вот образ в пространствах и временах и был тем самым образом сотворения заново, который в каждом возрождаемом человеке становится образом процесса Господнего возрождения, становится образом процесса его возрождения. А вот в историческом Господе Иисусе Христе был образом его прославления или же обожествления его человеческого. И относительно этого обожествления латинское слово говорит нам в книге «Тайны небесные», что то, что Господь относительно человеческого был сотворен заново, или же прославлен, или же что одно и то же был соделан божественным, никто не может понять и таким образом в оное уверовать, если пребывает в любвях мирского и чувственного. Ибо таковому совершенно неведомо, что такое духовное и небесное, да таковой, собственно говоря, и не желает ничего об этом всем знать. Но не пребывающий в любвях мирского и чувственного способен постичь оное, ибо он верит в то, что Господь един с Отцом, и что от Него исходит все святое, и, соответственно, что Он божественен вплоть до своего человеческого, и всякий верующий таким образом все оное постигает тем или иным свойственным ему способом. То есть даже если человек просто в простоте своей вот, поклоняется евангельскому образу Иисуса Христа, но считает, что в нем вся полнота божества проявилась телесно, то он в состоянии постичь обожествление Господа. Вот как с первоапостольской церкви люди, которые жили вот в сыром убеждении в божественности, в того, что в Господе пребывает Отец непосредственно, и они постигали внутренне, каждый на свой особый манер, кто-то совершеннее, кто-то менее совершенно, что в нем произошло обожествление человеческого, и они с искренним сердцем исповедовали его, вот как Фома его исповедовал, Господь мой и Бог мой. Пусть в простоте, пусть без не углубляясь, но это даровало им просветление сознания и через то спасение, потому что они поклонялись Господу в истине признания Его божественного человеческого. Состояние Господнего прославления может быть постигнуто тем или иным образом из состояния человеческого возрождения или же перерождения. Ибо возрождение человека есть образом Господнего прославления. В процессе возрождения человек становится совершенно иным и полностью обновляем. По каковой причине после возрождения своего он называем заново рожденным, а также и заново сотворенным. И затем, хотя у него тогда прежнее лицо и прежняя речь, но сознание у него после этого уже не такое же, как было раньше. Ибо сознание его после возрождения открыто к небу. И в оном тогда обитает любовь к Господу и благолюбие по отношению к ближнему совместно с верою. Именно таковое сознание и делает человека тогда иным и совершенно новым человеком. Это внутреннее изменение состояния сознания не может быть постигнуто в теле у человека, но лишь в духе его, ибо прежнее тело тогда остается лишь оболочкой для его нового духа. И в духе, и когда оное отбрасываемо, тогда и являем его дух, и оный, если только он возродился, пребывает уже в совершенно новой форме. Ибо он и тогда обретается в форме любви и благолюбия в невыразимой внешней красоте, вместо своей прежней формы, которая происходит от ненависти и жестокосердия, в свойственной оным невыразимой уродливости. Из этого видно, каковым есть человек возрожденный, или же рожденный заново, или же заново сотворенный. А именно, что он тогда становится совершенно другим и есть тогда совершенно новым человеком. Из вышеописанного образа может быть в определенной степени постигнуто, чем есть Господне прославление. Он не был возрожден подобно всякому иному человеку, но стал божественным, и это из собственно божественной любви, ибо он стал собственной божественной любовью. Какова после этого была его внутренняя форма, это было явлено Петру, Иакову и Иоанну, когда им дано было лицезреть его не очами телесными, но очами духовными, а именно, что лице его просияло, как солнце. И то, что узренное тогда ими было его божественным человеческим, это очевидно из голоса, прозвучавшего тогда из облака и произнесшего «Сей есть Сын мой возлюбленный». То, что Сын означает божественное человеческое, может быть узрено из ниже следующего, а именно из того, что, во-первых, Господне божественное человеческое воссуществовало из собственно божественного. Во-вторых, что Господне божественное человеческое было не только зачато, но также и рождено от Иеговы, или же сущего. Почему Господь относительно своего божественного человеческого и называем Сыном Божьим и Единородным от Отца. И в-третьих, из того, что Господне Божественное Человеческое есть именем Иеговы, или же Его Иеговы качеством, что может быть узрено из следующего места в Евангелии от Иоанна. И Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Отче, прославь имя Твое». И тогда пришел с неба глас. И прославил, и еще прославлю. И вот здесь, сейчас, я хочу отметить один очень важный момент, который подобен как возрождению простого человека, так и в прославлении у Господа Иисуса Христа. Момент же это заключается в следующем. У возрожденного человека, хотя у него тогда прежнее лицо и прежняя речь, но сознание у него после этого уже не такое, как было раньше. Ибо сознание его после возрождения открыто к небу. И в оном тогда обитает любовь к Господу и благолюбие по отношению к ближнему, совместно с верою. Именно такое сознание и делает человека тогда иным и совершенно новым человеком. Это внутреннее изменение состояния сознания не может быть постигнуто в теле у человека, но лишь в духе его, ибо прежнее тело тогда остается лишь оболочкой для нового духа. И когда оное отбрасываемо, тогда и являем его дух, и он, если только он возродился, пребывает уже в совершенно новой форме, ибо он и тогда обретается в форме любви и благолюбия в невыразимой внешней красоте, вместо своей прежней формы, которая происходила от ненависти и жестокосердия, в свойственных оном невыразимой уродливости. Вот мы с вами уже говорили, что когда человек рождается, то его внутреннее – это вся падшая нечистота, которая накопилась за столетия, тысячелетия его предков с момента падения человечества. То есть внутренний образ в рожденном ребенке – это образ, который пребывает в форме, происходящей от ненависти и жестокосердия, в свойственной оном невыразимой уродливости. Этого не видно. Почему? Потому что внешне дух получает при зачатии от матери дух ребенка, и туда наидствует вся общность человеческого, вся общность духовного мира. Вот тут сказано, что после возрождения, вот какое было до возрождения у человека лицо и речь, такое у него и после возрождения лицо и речь. Но что такое лицо? Лицо представительствует принадлежности внутреннейших у человека или же небесности и духовности у него. Но какие небесности и духовности у человека, падшего человечества ему принадлежащие? Да никаких. Если вы вспомните, проповедь такая была, семь степеней существования человека, там было показано, что человек имеет свое внешнее, то есть красивое лицо, тело здоровое, все, потому что к нему присоединены ассоциированные ангелы. Ангелы небесные, ангелы духовные, добрые духи. Почему? Потому что человек не может существовать, если в нем нет всех семи степеней бытия. Но в человеке преобразованном и возрожденном внутренние степени принадлежат ему самому. В человеке же не преобразованном, не возрожденном, тем более в мертвом человеке, а он человек всегда рождается мертвым в современном человечестве, есть эти степени, но они это протезы, которые принадлежат ассоциированным с ним добрым духом и ангелам. Вот от них он имеет лицо, речь, внешнее поведение, добрые обстоятельства своей жизни, вот природное доброе, которое в него врождено. Но дух его пребывает в форме уродливой вот этой же внутренней жестокости. И если человек не возрожден и отбрасывает вот это внешнее тело, то дух этот проявляется во всей своей врожденной уродливости, которую он актуально приобрел делами в мире. Вот если человек умер младенцем, то есть дух его еще не успел актуализироваться в мире, то тогда в том мире его растят, и в том мире это внешнее все равно нужно удалить. Вот вспомните, в книге о небе и Абаде описано, что там один ребенок, который умер младенцем из царских кровей, и в том мире проявилось в нем, он думал, что он ангел, а в том мире проявилось, что на самом деле в нем есть любовь к властвованию из любви к самому себе. И там пришлось это все заглаживать и устранять. То есть человек все равно должен изжить тем или иным образом вот то, из чего он рождается. Но когда он преобразуется, возрождается, меняется его дух. И он приобретает какие-то собственные, то есть, что значит собственные, присвоенные ему от Господа качества благолюбия. Вот мы знаем, что духовные могут только стяжать духовное из благолюбия. И это ему Господом присваивается, но оно не проявляется в его внешнем, потому что в его внешнем все продолжает пребывать вот то, скажем так, внешнее, доброе, небесное и доброе духовное, которое получается от ассоциированных с ним духов. И более того, с возрастом как бы в теле все больше проявляются тенденции от адских духов, то есть тело стареет, оно теряет здоровье, искажается лицо. Вот. Иногда бывают такие старики, ну, у них ужасные эти лица, все. Но через них просвечивает что-то доброе. Вот это вот просвечивает вот это то собственное, что они стяжали от Господа. А бывают такие, ну, старики, что просто, ну, совсем и старухи, которые совсем, ну, вы видали таких, совсем осатанившиеся, алкоголички какие-то и так далее. Через них просвечивает их злое. Опять же, я говорю, есть еще спасение посредством остаточности. Но спасение посредством остаточности – это не спасение человека, прожившего жизнь. Это редуцирование человека до образа ребенка, до тех состояний, которые принадлежали ангелам и духам, когда он был еще ребенком. То есть не до его собственных состояний, а его собственный дух должен быть полностью усыплен и гибернизирован. Вот это очень важно понимать. А человек не может быть спасен остаточностями тогда, когда он стяжал собственное зло, подтвержденное собственным рассудочным. Почему Господь многих людей держит в таком совершенно безрассудочном состоянии? Чтобы они не могли подтвердить свое зло рассудочным, тем более рассудочным религиозным. Вот люди удивляются, почему большинство людей в современном мире, ну, безрелигиозны. Так это спасает их от прелюбодействования своих остаточностей, от создания невозможности для своего спасения по остаточностям. А вот человеку, который уже вошел в религию, который приобрел для себя какое-то рациональное через постижение слова и так далее, для него спасение через остаточности часто становится уже просто невозможным. Вот это очень нужно четко понимать. Человек, который вошел в религию и пошел по этой дорожке, он должен будет пройти ее до конца, потому что для него уже бокового спасительного выхода не существует.
Как для... Выбора нет, он выбрал, типа так.
Да, как для какого-то алкоголя. Нет, потому что он уже в себе развил рассудочное, которого нет в этих алкоголиках, наркоманах, атеистах, таких животных ворах и так далее. Потому что они в себе его не развили. И поэтому, когда у таких людей такая вот резко их пытаются им проповедовать религию, они кидаются, на самом деле в них спасает механизм внутреннего спасения. Те, кто находится при них, знают, что для них вредно будет войти в религию, потому что они по ней далеко не пойдут, а вот утратить, уменьшить способность спасения через остаточности в себе они вполне могут. И вот тут говорится, что лицо у человека остается то же самое. Это значит, что когда человек сбрасывает с себя тело, если он был в какой-то степени возрожден Господом, то вот это вот то, что было возрожденное, в нем тогда Господом оживотворяется. А вот все остальное усыпляется. Вот вспомните, было на эту тему занятие, что в том мире возвращаются все состояния человека. Но у добрых не возвращаются злые состояния. Почему? Они Господом из милосердия усыпляются. Потому что если у человека не было в жизни ничего доброго, то у него, чтобы была хоть какая-то жизнь, он должен входить в свои злые состояния после смерти. А добрый, у него есть альтернатива. У него есть те добрые состояния, в которые он может войти, даже если они немногочисленны. Но тогда злые могут быть усыплены. Это вот, скажем, как человек плавает в море и постепенно тонет. А тут человек плавает, и у него есть небольшой плот. Это не корабль, это даже не лодка, не баркас. Но он на этот плот сел, сидит на нем, уже акула не может до него добраться, уже он в воде не мокнет, уже ему легче. Вот это вот то немногое доброе, которое человек приобретает в своей жизни, если оно не прелюбодействовано путем едения плоти с кровью, то есть присвоение себе заслуги за это доброе, то он, это доброе для него в том мире становится, доброе благолюбие, засеянное в него от Господа и присвоенное ему через служение, которое он совершил как бы от самого себя, но не присвоил себе его заслуги, вот оно служит для него спасением.
Это в каком атмосфере в этом может находиться или нет, да, вот за счет его состояния?
А, ну, у него просто есть некая альтернативная жизнь, пусть маленькая, пусть куцненькая, но есть. А у того, у кого не стяжал себе никакого, но не было и никакой религиозной жизни, у того есть еще возможность быть спасением через остаточность. А вот у того, который в себе опрелюбодействовал, доброе от Господа. Вот это самое страшное. Особенно те, которые присвоили заслугу за то доброе, которое Господь совершил. Ну, заслуга, это когда человек начинает думать, что он становится добрее. Вот мы с вами разговаривали, как человек присваивает заслугу. Он начинает думать, что он через религию становится лучше. Когда человек правильно понимает, он знает, что это не он становится лучше, это просто Господь воздерживает его от его собственного зла. Не дает этому злу субстанционально ему присваиваться. И он всю заслугу, когда он воздерживается от какого-то зла, он говорит себе, это не я воздерживался, это Господь во мне меня удержал от совершения этого зла. Он меня воздержал от него. Потому что если бы была моя воля, то я бы совершил это зло. Но я просто не очень Господу сопротивлялся, и он возмог во мне это все сделать. Но если я в следующий раз не буду осторожно, буду сопротивляться сильнее, то Господь не сможет меня удержать, и я снова сделаю вот это вот зло. Вот это вот правильное понимание, которое позволяет человеку не присваивать себе той заслуги, которую в нем, того доброго, которое в нем совершил Господь. Когда же он начинает думать, о, я становлюсь лучше, я становлюсь святее, может быть, я уже становлюсь совсем святым. О, вот тут идет вот это вот самое страшное зло. Вспомните проповедь «Главное зло в искушении». Это зло присвоения себе Господней заслуги, которое принципиально хуже обычного, быдловатого, бытового зла во всех его разновидностях. Внешне, казалось бы, самых ужасных. Поэтому самое страшное преисподнюю попадают те, которые начинают себя считать святыми. Искренне. По религиозным мотивам. И когда человек отбрасывает тело, то есть вот он в том мире преобразуется, и в нем все вот эти вот злые духи усыпляются, и они вот зримым выражением вот этого зла, которое усыпляется, является мертвое тело, которое постепенно гниет, разлагается и превращается в кости. Вот. В этом всех процессах и видимостях присутствуют те самые личные злые духи, которые были жизнью человека. Вот в латинском слове, в духовном дневнике есть такая фраза, что в костях вот этих вот, в гробах, злые духи обитают субстанционально. То есть кости, вот эти вот, которые так почитают, которые любят, которые хоронят на кладбищах, это в них обитают вот эти вот злые духи, которые были к человеку от рождения привязаны. Поэтому на кладбищах всякие нехорошие вещи происходят, поэтому там такая атмосфера. Это то, где субстанционально присутствуют духи зла. А люди на них ходят, там устраивают там поминки постоянные и так далее.
Сами духи где тогда?
Они-то в мире духовном, но фундамент, то есть та основа, с которой они связаны с последней, с материальной степенью, это вот эти кости. эти остатки.
Ну, я говорю так. А тот, который меня одерживал, кто он? Сейчас и потом? Как мы?
Ну, он потом связан с твоими остатками. Так. Это последняя его степень. Он приобретает потом последнюю степень в других людях. То есть, но это процесс. То есть, смотрите, что убивает человека. Вот он, ребенок рождается, здоровый организм, самовосстанавливающий, все, а постепенно все становится хуже, хуже, хуже. Почему? Потому что это представительствует по соответствиям при увалировании злых духов постепенно. А вот у Господа этого не было. Вот в духовном дневнике есть интересное очень такое замечание. Если бы Господа не распяли, он бы телесно жил вечно. То есть в Господе бы все обновлялось, вот как у этих примитивных, все, вы знаете, даже есть какие-то там какие-то примитивные полипы, которые не умирают. Что-то нашли в океане, там по тысяче лет живут, а то и больше, которые постоянно возобновляются. А в Господе совершенное тело его, от его божественной любви было настолько совершенным, что он бы жил молодым, цветущим, вечно. И когда его распяли, через распятие фактически произошло отбрасывание им своего природного тела. Ну, природное, вот, то есть в этом последнем искушении умерла самая страшная связь с самыми страшными духами, которые провоцировали его стать вот, и возгосподствовать в мире. Но ему нечего было отбрасывать. Потому что в его теле не было ничего от зла. И поэтому вот его смерть, мертвое тело, это было последнее представительство по соответствиям вот этого отвержения телесного, отвержения привязанности чисто чувственных. Но его тело не начало разлагаться. Вот обычный человек, его убили, и тело сразу начинает разлагаться. Скорее похоронить, потому что будет разлагаться. Но его тело не начало разлагаться. Его засунули в эту гробницу и не видели этого. А наоборот, его тело начало преображаться. Вот как он на горе Фавор преобразился, но тогда он не было завершено его прославление. И поэтому его тело преобразилось, оно воссияло, но потом оно вернулось назад, и они сошли с этой горы Фавор. А тут его тело преобразилось и назад не вернулось. Оно стало полностью субстанциональным.
А те ангелы ваши сидели, это не он, это не его
был? Нет, нет. Ангелы просто, апостолы духовными очами видали ангелов, которые присутствовали при его преображении, видели это и сказали им, его тут нет. Он ушел, он преобразился.
А вот эти пелены, что за смысл?
А пелены, вот как раз пелены и обозначали, это вот самые внешние природные истины, которые человек начинает вхождение в религию, но которые он откладывает потом в сторону, когда он входит в более внутренние духовные истины. И вот на этих пеленах остался образ его лика. И это был образ лика преображенного, но в то же время его лик природный. Вот помните, мы говорили, что в нем не было ничего от зла. И даже его тело природное, когда в пространствах и временах, это все-таки был образ божественного. И вот интересно, когда Сваденборг описывал, как ему первый раз в Лондоне явился Господь, вот когда, помните, когда он лежал на кровати, и потом в гостинице, потом был с кровати сброшен, он говорил, что он, я увидал лицо совершенно Господа, совершенно святейшего выражения, и его выражение было такое же, какое оно у него было в мире. Вот если вы начнете в это вот вдуматься, ну откуда Сваденборг мог знать, какое у Господа было выражение лица в мире? Это какой-нибудь апостол мог бы вспомнить, который его видал в мире. То есть эти слова по соответствиям что-то значили. Это оно и прямо значит. То есть ему было от наитие, откровение, что у Господа было такое же лицо в мире, как он увидал. Это значит, что Господа и в мире, вот когда он ходил среди современников, было лицо, в котором просвечивало божественное, внутреннее божественное любви, пребывающее в нем. То есть, когда он преобразился перед своими учениками, это стало совершенная форма, но они не увидели кого-то другого вместо него. Они увидели преображение своего Господа, они не думали, что какой-то другой на его месте появился. Просто это было просветление его тела, которого они знали обычно, в сияющее нечто невыразимое, которое потом вроде бы опять вернулось к обычному человеческому. Но апостолы всегда четко осознавали эту разницу. Они всегда... Вот они чувствовали вот эту святость его лица, его всего тела. Они никогда к нему по-небратски не обращались, там, «Эй, там, Иисус, там». Они ему говорили: «Господи, Господь, Учитель». Вот у апостолов было то, чего нет, к сожалению, у многих нынешних так называемых христиан. Ощущение абсолютной, да, абсолютной святости Господа Иисуса Христа, которому нельзя просто так прийти грязными ногами, зайдя и открыв дверь ногой, и сказать там: «Привет, Иисус, там, мой друг, я к тебе пришел, чтобы ты меня это вот, что-нибудь дал еще». А было ощущение своей недостойности, своей грязности, своей полной уничиженности перед его святостью, даже когда он был в мире. И поэтому подлинно религиозные люди, католики, православные, в меньшей степени протестанты, когда они приходят в храм, в присутствие Господне, как они говорят, это действительно присутствие, когда они видят его лик на иконе, который списан вот с этого лика, который остался на плащанице, они ему падают и говорят: «Господи, Господин наш», и так далее. Они чувствуют присутствие вот этой вот внутренней святости. И наоборот, люди, которые отвергают божественность Иисуса Христа, а большинство протестантов, что бы они там ни говорили своими ртами, что мы верим, что он Бог и так далее, они на самом деле не верят в божественность его человечности, и поэтому у них нет ощущения святости личности человеческого Иисуса Христа. И мы вот должны это в себе очень четко развивать и отличать. Абсолютная божественность Иисуса Христа даже в его исторической природной ипостаси. И мы всегда должны помнить, что это был не просто такой же человек, может быть, более возвышенный, а что это была сама божественность, которая в человечности природной Иисуса Христа для нас воплотилась телесно. Аминь.
Почему же люди все-таки не все видят? Это не все же такие тупые, извиняйте.
А наглость, наглость
человеческая. Да все же так. Ну не все же они, не все 7 миллиардов.
Да, наглость человеческая. Причем чем больше человек образован, тем наглее он в религиозных предметах становится.
Да, еще менее
говорил. Вот смотрите, Арий, вот первый вот такой открытый наглец. Ведь Арий, он был очень образованный. Вот если взять вот того, кого сейчас святым Николаем называют, который дал, то он был простой, необразованный просто, но он четко понимал, вот что такое. У него реакция была простая: как же оскорбляют моего Господа, самую святость, дать по морде этому человеку. Арий такой благожелательный, такой этот, да. И он первый фактически провозгласил то, что Иисус Христос не является Богом, что его человечность не божественна.
У него была логика особая. У него логика была восточная, Это логика, я бы сказал так, кришнаита. Это не как говорили, Кришна, Бог. Но он еще и стал царем. Рама, Кришна, Сита, он еще и царь земной, социальный царь. Он, как мы сейчас сидим и говорим, вот он рассыпался в своей божественности в социальные какие-то там институции.
Нет, Ари не называл его Богом.
Нет, он пошел оттуда.
Нет, даже не оттуда. Ари, там какая логика была у Ари? Вот он как доказал этому императору, что Иисус Христос не Бог. Он говорит, хорошо, вот Евангелие его называют Сыном Божьим. Но вот ты император, а у тебя есть сын. Да, он твой наследник, все, но он же не император. Он же не император.
Он не равен тебе.
Он не равен тебе. Соответственно, Иисус Христос хорошо послужил и так далее. Но он не Бог. Бог единственный. Он не может быть равным Богу.
А что ответил Николай? Что ответил собор?
А собор изобрел три личности от вечности.
Не-не-не-не. Надо, ребята, почитать. Материалы собора.
Вот как раз, извините.
Не, но собор принял постановление о трех личностях от вечности.
Нет, не так.
Они приняли символ веры Афанасия, в конечном счете.
Вы, кто из вас читал материалы собора, протоколы собора? Наберите. Соборы первые, второй,
четвертый.
Ну, в интернете есть.
Но у меня есть.
Всего 20, 17 или 27 пунктов. А за этим это уже итого. А за этим стояла простая вещь. Ответ был такой, на соборе. Я могу попутать. Первый, второй и третий. Никейский, Смирский. Я просто в это не
знаю. Никейский, Никейский.
Да. Значит, объем, значит, ответ был очень простой. Когда Иисус был крещен, вот она, на Иордане, вот тогда он стал сопричастный Иегове Отцу. Вот тогда он сказал, это Сын мой, и в нем мое благоволение, благая воля. Вот этот момент не один Савелий был, это не один, это Ари, там, они говорят, вот смотри, вот Вишну тоже ж Бог, и Шива Бог, но не пришел к ним Бог Отец и не сказал, в нем их мое благоволение. Вообще этого не было. А история Вишны и Кришны — это совершенно другая история.
Нет, это не так.
Совершенно верно. Это
я, креститель, сразу знал, что Иисус.
Совершенно верно. Но Ари-то тоже знал.
А этот чем? Манипуляцию?
Нет.
Доказать.
У него была логика, ну, в принципе, как говорится, неоспоримая.
Не-не, вот ты не прав. Я сейчас объясню, почему.
Нет, я так понял.
Постой. Да. Вот я тебе сейчас...
Ну, вот почитай.
Постой.
Надо развязать у себя.
Ну, выслушай. Да. Смотри, что принял Никейский собор? Никейский собор принял символ веры, в котором говорится, что Иисус Христос был Богом изначально. То есть, Он был... И что Он... Постой, и от вечности существовало Бог Отец и Бог Сын. И Бог Сын воплотился, то есть Иисус Христос от рождения был Богом по этой логике. Не когда-то мы его крестили, все, но... То есть в самом-то идее хорошо, что он был Богом от воплощения. Плохо то, что они считают, что было два Бога, один из которых воплотился, чтобы удовлетворить другого. Ну, то есть, смотри, у Сваденборга есть такая книга, называется «Толкование на символ веры Афанасия». Частично это толкование есть вот в этом Господе, ну, учение Нового Иерусалима о Господе. И он там говорит, что если переосмыслить символ Афанасия, то там все правильно сказано. Но в самом своем толковании даже Афанасий понимал неправильно. То есть ему было дано найти правильное понимание, но он неправильно его понял и не в правильных выражениях записал.
Извините, вот я читал как раз из Петербурга, вот по Афанасьевскому символу веры, что вот я читаю, он в одной, вот там, где ну, текст наития, он как бы говорит, что это правильно, а в другом месте читаешь, что это...
А что правильно?
Подожди, это... И вот это вот я из-за чего, чтобы сейчас ответили на вопрос, что вот... А тут он как бы отрицает, что ну, неправильные слова в Афанасьевском вере. И я вот, допустим, ну, вот это тоже вот как бы... Все, я понял.
А ты бы вот там, где он как бы правильно подчеркни, а потом как бы неправильно тоже подчеркни. А потом подумай, как оно, почему так вышло. Да помолись и попроси, Господи, вот, а вот этот вот узел, вот этот квантовый скачок, снизу вверх, все...
Ну, у меня ограничено, понимаете, что вот говорят, Господа никто никогда не видел. Я не могу осязать это.
Так дело не в этом, но ты можешь попросить, проси и дастся тебе.
Понятно. Ну,
я только этим и вот эти годы, ты
ну,
помнишь?
Ну, знаешь, что лучше мне
вот
надо.
Вот ты помнишь вот тот момент об сыне, который блудный. Этот момент 26 июня был, 7-го года. Я вернулся, это было... В дневнике записано. Вот оттуда что-то со мной произошло, я теперь вот меняюсь. Тогда я бы тоже так думал, как Ани. Это очень непростые вещи. Надо здесь это сделать. С этого надо упасть face of table и задуматься. У меня это было. А потом начать меняться. И это только надо просить.
Так это исходило из логики Ария?
Да.
Или это исходило не из логики, а из наглости Ария? Это же разное.
Тут и духи были.
Ну, дело в том, что наглость сама по себе не столь опасна, как наглость образованная.
Чего?
Наглость сама по себе не столь опасна, как наглость образованная. Потому что наглый может подтвердить свои претензии рационально. То есть арии, да, вот в чем заключался смысл. Каждый приходящий в христианскую церковь, ему говорили, Иисус Христос это Бог, это Господь наш и Бог нас. А как же там, а вот едином... Ты не думай, ты верь в то, что Господь Иисус наш Господь и Бог. Все. А вот я, а ты не думай, вот всякая твоя античная логика, вот как сказал вот этот, ну... Верую, невзирая на то, что абсурдно.
Да.
То есть, тебе безопаснее верить, хотя тебе это кажется, что абсурдно, но ты смирись. А Арий не захотел смириться. Он захотел, да, доказать другим, какой он понял, какой я умный. Вот все идиоты веруют, невзирая на то, что абсурдно, а я понял. Я вам покажу сейчас, доберусь до императора. Поставлю вас всех это вот, ну...
Ну, на колени.
Да.
Саша, значит, я не могу брать на себя... Ну, возьмите, моя просьба. Вы-таки найдите вот этот момент спора арианства и сарилианства. Это очень... он спор идет до сих пор. 2000 с лишним лет он все равно идет. Он идет не только вне, между душами, но идет здесь. Вот что-то отсюда во мне вылезало... И кричала мне, и кричала здесь, и кричала там в церкви, и кричала внутри. Сейчас она затихла. Этот процесс уже 5 лет идет, и еще будет лет 5, 10, 20 лет. И там, и в том миру тоже. Если я вам скажу, что я тут и там вижу, вы не поверите. Не буду говорить. Так вот, насчет спора. Значит, насколько я это понял. Вообще-то, в общем, нужно это, ребята, мы с этим пойдем пряники есть.
Ну, может быть, там и за пряник
какой-то. Ну, да, разговор это можно и за пряник.
Ну, давайте, я согласен.
Еще вот, в начале там как смысл был, вот что, допустим, вы там упомянули, что вот даже как в умах Господь ну, влияет и действует, что это не я делаю, а во мне Господь.
Да, вот, вначале, да.
И это вот там вот как есть место, что вот пришло на память Господу. Это вот, допустим, человек, он вообще как обременен ну, житейскими там, вот, вот этой гордостью, которая ну, основа этот, обременен этим. И у него всегда там тоже времени не хватает, ну, чтобы этот и забывчивый, все. И пришло на память Господу. Это вот, допустим, говорят, вот там вот в церкви, вот помолитесь за там. За ребенка, там, в молитвах и прошениях, ну, предстанем пред Господом, там, вот, помолимся. И помолились, и все, с церкви вышли и забыли. Тут вдруг раз, один раз приходит на память, другой раз приходит на память, обратно, ну, допустим, помолиться Господу, просьба, что побуждает. Или, допустим, вот человек, он по существу, ну, вот это забывчивый, там, допустим, жадный. Вот идет, зачем, что мысль такая, вот ты сходи и вот, в больницу или кого человек вот, принеси вот это вот, ну, дай вот это. По своей сущности, да, и вот такое вот как бы переживание было. Вот это вы имели в виду, что вот Господь побуждает человека, да, вот как бы напоминает ему, что вот это вот, ну.
Не побуждает. Просто
слово
«возбудение» употребляется вот, терминологически. У нас употребляется вот, в том же смысле, как чувство. Чувство к желанию что-то сделать. То есть у человека живет побуждениями. То есть вот ему чего-то захотелось. Это называется побуждение. Вот даже просто кусок колбасы съесть – это побуждение. Куда-то пойти. Он делает что-то, потому что у него есть побуждение воли к этому. Потому что если у него нет побуждения воли к чему-то, он его вообще не будет делать. А вот, например, я, скажем, вот, ну, вот женщина часто поехала, ей в удовольствие пойти там, в одежный магазин, там, перебрать эти одежки, все, у нее есть побуждение. А я, например, меня...
Чтобы это так было вместо... Вот этого там
да, то есть у каждого свои побуждения да, личные. Да.
Антихрист. Анти это типа вместо. Да. Ну как еще в латинской используется терминология, чтобы было так вот естественно, как ты, вот вы говорите, выбрать, он захотел одежку, так и вот захотелось естественно пойти человеку вот, сделать вот это вот.
Да, любое желание есть побуждение.
Это вот сущность естества, которое да. Вот Господь пришел, вот это тело.
Просто да. Воля проявляется через частность. Вот если человек есть какая-то воля, вот, но у человека, например, есть воля к приобретению мирских богатств.
Да, ты не хочешь,
а оно проявляется в частности. У него нюх, он знает, где заработать, где приобрести и так далее. А у другого нет этого побуждения. Вокруг него проходят такие возможности, что миллионы можно поднять, а он их не замечает.
Я Господь после этого получается... вот эти блаженные святые. Вот где вот в этих людях, которые вы сейчас сказали обои, где Господь меняет? Как и где и каким? Вот это очень важная вещь.
Он во всяком добром побуждении, которое в человека приходит. Оно доброе побуждение, они, вот есть природное доброе побуждение. Вот есть люди природно добрые и природно злые. Вот есть человек, как простая там, женщина, которую никто ничего не учил, она там и заботится об окружающих, и все. Но в латинском слове сказано, что в возрождении нуждаются и природно добрые, и природно злые. Только возрождаются они разными путями и методами. Почему?
Как?
А потому что, когда человек природно добрый, он думает, что он природно добрый. Вот любой природно добрый человек, он себе думает, я вот такой хороший.
Понятно,
а когда он осознает, что это не он хороший, а осознает он только через что? Через истинные слова.
А когда он не осознает?
Тогда это добро для него может оказаться бесполезным в будущей жизни. Потому что оно принадлежит не ему, а ассоциированным с ним добрым духом.
Если которые он
отбрасываются вместе
если
с телом.
Если урок не вынес, ну так, скажем, чтобы это, пользу пошло.
Смотрите, это очень непростой вопрос. Вот он говорит, он обремененный там какими-то, нету никакого, вообще-то говоря, бремени. Бремени, вот он несет, вот у меня вот бремя, вот я несу вот эту вот штуку. Это так кажется по тебе, и ты думаешь. На самом деле немножко все по-другому. Вы как-то вот я сам уже лет 5 говорю эту тему, но вот это ее не она ускользает. Вот представьте себе, что дают две женщины. Темная женщина, негритянка и европейка. И у той и другой рождаются дети. У белой белый ребенок, а у темной негритянок. Но это вот то, что ты говоришь, что обремененная. Она обременена генами рождать ребенка. А вот чудо является в том, что у негритянки вдруг ни с того ни с сего от негра отца рождается белый ребенок. Вот это чудо! И никто из вас даже не думает, как же так. А ведь это и есть Евангелие. Вот это и есть истинное спасение, когда черти становятся благими. Таких случаев навалом. Да, действительно, должна быть грамм белого. Беленькая, добренькая, маленькая есть. Вот в ребеночке. Он рос, а потом это бремя. Бремя как раз и есть зло, которое обременен изначально добрая душа.
Да нет изначально доброй души в падшем человечестве. И если Господь...
Нет, если очиститься.
И доброе, доброе.
Хорошо, что ж тогда есть? А? Где? Где доброе?
Доброе принадлежит ассоциированным ангелам.
Да, это все, это все вообще
доброе. И от этого ребенок кажется ангелом. Нет, это не общие слова. Это четко, конкретно, если ты знаешь внутреннюю структуру.
О, так я же и говорю об этом. Он рождается не просто ангелом, а у него есть то, что я говорю, это первая полка.
Человек рождается...
Вторая полка есть.
В нем есть все.
А до вас это не доходит. Это вы считаете, что это какие-то аллегории. Вот без этого вы не поймете Евангелие. И не поймете Библию. Ветхий Завет не поймете. Ведь Адам и Ева. У нас есть Адам и Ева тот, который...
Стой. У нас есть...
Есть. Старый
Паш.
Но он-то был-то добрым.
Кто?
Адам и Ева были добрыми. Господь им в этой доброте дал им этот мир ваш. И называйте вечность, вы правьте им. Он-то опирался на это доброе.
Но это было доброе Господне. Как только они...
Да, конечно, так, со своей
ему прославили.
Он-то по образцу и подобию, и ты, и он. И это Чикатило тоже по образцу.
Да, разумеешь, доброе делать. Почему не делаешь?
Да нет, не так. Не понимает человек, не доброе.
Вопрос.
Обычные люди.
Я предлагаю обсудить.
Да. Там же есть место писания. Как раз вот по этому поводу вы говорите. Вопрос задается, там не категорично.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.